Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон, выступавший в тяжелой весовой категории, заявил, что использовал чужую мочу, чтобы пройти тестирование на допинг, передает ТАСС. «Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей», сказал 53-летний Тайсон. Знаменитый американский боксер провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы, причем 44 нокаутом, и потерпел 6 поражений. Еще 2 боя были признаны несостоявшимися. Тайсон был абсолютным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. Эти и другие новости читайте также на нашем сайте radiomayak.ru.
Года на маяке.
В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, возможно гроза, температура 19-21 градус днем. В Москве дожди, временами ливни с грозой, от 18 до 20 тепла. Сейчас в столице плюс 23 градуса.
Маяк. Маяк Ставрополь 104.3 FM, Пятигорск 102.5 FM, Кисловодск 102.1 FM.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Маяк. 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 Радио Маяк 104.3 FM.
Ну, когда, как не в четверг, напомнить, что совсем скоро нас всех вас, всех с вами точнее, ждет Boogie Wonderland. Лилия Воронкина.
И Ростислав Скидан.
В эфире «Нескучного вечера» на радио «Маяк» Ставрополь 104.3 FM. И не только мечтаем сегодня о грядущей пятнице, в которой как раз-таки Boogie Wonderland, я надеюсь, и воплотится, но и достаточно серьезные темы затрагиваем, особенно сегодня. Современная отечественная литература на повестке. Обсуждать будем вместе с Ириной Николаевной Ивановой, доктором филологических наук, доцентом, профессором кафедры отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского федерального университета. Ирина Николаевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как ваше настроение, Ирина Николаевна?
Бодрое, вполне.
Песенка взбодрила?
Еще как.
Выходных ждете?
Да.
Ну а давайте теперь о книгах. Лилия?
Итак, сегодня мы говорим о современной отечественной литературе, и хотелось бы узнать, что это такое, с чего, собственно, начинается этот этап нашей литературы.
Ну, начинается, если говорить о хронологии, наверное, с начала так называемых нулевых. Очень не люблю это определение, ну, 2000-х годов. И, наверное, начинается с переосмысления того, что такое литература, с роли литературы в нашем обществе, с функцией литературы. Сейчас мы как раз вот застаем процесс, когда просто меняются очень многие вещи в этом смысле.
Угу. А с какой, может быть, книги начался этот этап или с какого-то писателя? Что поменялось? Вот, что дало эту точку отсчета?
Ну, вы знаете, очень сложно выделить, наверное, одного писателя или книгу. Здесь скорее можно говорить о каких-то изменениях в обществе. На мой взгляд, рубежом как раз был рубеж 90-х и 2000-х годов. Вот те процессы, которые, да, в обществе происходили.
А чем вот именно литература 90-х и нулевых, как следствие, выгодно или невыгодно отличается от литературы 80-х, 70-х годов, на ваш взгляд?
В первую очередь, наверное, тем, что произошли какие-то радикальное переосмысление ценностей, по крайней мере, частью общества. И возник вот целый поток литературы, если говорить о 90-х, так называемой чернушной, ну, что и понятно, да, просто сейчас не очень актуально, не хотелось бы об этом говорить. Плюс возникла литература коммерческая, литература массовая, которая не то чтобы вот ее не было раньше совсем, но ее не было в таком масштабе. И в результате все-таки, наверное, процентов 80 нашего населения думают, что вот литература — это и есть то, что в мягких обложках, то, что нужно читать в метро или в автобусе.
Давайте как раз-таки узнаем у наших слушателей сегодня. Друзья, современная литература или все-таки классика? И вообще, где здесь точки соприкосновения? 29-75-75 — телефон нашего прямого эфира, код города Ставрополя 8652. Повторю, 29-75-75. Ирина Николаевна, ну, среди чернухи, да, которую мы уже упомянули это слово, я так думаю, в 90-е были и в нулевые вполне себе достойные, хорошие книги, которых невозможно не упомянуть. Вот что, на ваш взгляд, характеризует эпоху с лучшей стороны? Или кто, если говорить об авторах?
Если говорить вообще, опять-таки, о тенденциях, то, конечно, нельзя обойти слово «постмодернизм», потому что именно с постмодернизмом и связано вот то радикальное переосмысление представления о литературе, о котором я говорила. И здесь, безусловно, вот те авторы, которые сформировали лицо тех же 90-х, это Сорокин, это Пелевин, это очень мною любимый Тимур Кибиров, и нужно сказать, что вот та реалистическая линия русской классики, это, безусловно, все-таки магистральная линия, это линия реалистическая, как-то немножечко отступила в тень. Сейчас мы видим ровно обратный процесс, когда народ как-то подустал от постмодернизма, и опять вот вектор возвращения к классической парадигме, вот к русскому реализму.
Скажу страшное, наверное. Мне было лет 14, отдыхали в санатории в Солнечнодольске. Солнечнодольский санаторий, ну, вы понимаете, уже сочетание несочетаемого. И у меня, у 15-14-летнего ребенка, я уже сказал, в руках постоянно находился томик, простите меня, Дарьи Донцовой. В мягком переплете. И мне, честно признаюсь, наверное, это еще более страшно, было интересно. Несмотря на то, что я вырос в литературно-художественной семье, которая знает ценность отечественной литературы, все-таки в этот период считалось, как мне кажется, не то чтобы нормальным, а естественным. вот, читать массовые вот эти вот романы, полутриллеры, полудетективы. Вообще, можем мы смотреть на вот такой массовый, да, эффект Дарья Донцова, один из самых, я помню, тиражируемых у нас авторов эпохи, как с позитивной точки зрения? Есть ли какие-то плюсы?
Вы знаете, я вообще ничего страшного абсолютно не вижу в том, что народ читает массовую литературу. Плохо, когда этим дело и исчерпывается. Все-таки здесь очень важен вопрос уместности, потому что трудно представить, что кто-то, допустим, на пляже, да, обложится томами «Войны и мира», да, или там чего-то еще. И даже, мне кажется, Пелевин все-таки для пляжа достаточно серьезная литература. Да. Здесь имеет место, наверное, опять-таки, если возвратиться к 90-м, просто интерес к тому, чего не было раньше. Вот как, когда у нас появился Макдональдс, да, то все просто вот за этими гамбургерами там бросились, вот, видимо, ища там какие-то неведомые, в общем, русскому человеку тайны. И что касается вот массовой литературы такой, как Донцова, да, Маринина, Устинова, Шилова и так далее, ну, абсолютно ничего страшного, если человек это читает, потому что не всегда уместно обращение к литературе там серьезной. И, кроме того, даже сама массовая литература, она ведь тоже многоэтажна. Есть совсем уже откровенный, ну, трэш, как сейчас принято говорить, да, вот мусорная литература.
Чтиво.
А есть то, что называется вот middle-литература, если пользоваться терминологией современных исследователей массовой литературы. Допустим, тот же Акунин, которого вроде как массовой относят. Многие даже Пелевина к массовой относят к литературе, с чем я категорически не согласна. Есть вполне достойные произведения так называемой женской литературы, женской прозы, и она опять-таки многоэтажна. Поэтому, я думаю, в каждом жанре и в каждом уровне, в каждом слое современной литературы есть вполне достойное произведение.
А что подразумевает под собой понятие «женская проза»? То есть это что написано женщиной, о женщинах или для женщин, в чем разница?
Ну вот я как-то целый курс вела по женской прозе, сейчас эта тема у нас для студентов, когда мы изучаем современную литературу. Есть несколько основных пониманий этого, собственно, термина. Все, что написано женщинами, но это, конечно, некорректно. Женщины тоже бывают очень разные. Например, Татьяна Толстая — это ни разу не женская литература, безусловно, к примеру. Или, допустим, Ольга Славникова — вполне серьезный прозаик. Есть как раз, это наиболее, наверное, понятно, вот те самые книжечки в мягких обложках из серии там
«Люблю тебя,
да, только с тобой, там вся твоя», ну и что-то в этом роде. Вот. И есть авторы, которых можно назвать женской литературой, и они, может быть, даже и не обижаются. Большинство, кстати, обижается. Это такие авторы, как, допустим, Людмила Улицкая, Виктория Токарева, классик, основоположник, можно сказать. Моя любимая — Татьяна Москвина, Майя Кучерская, в каком-то смысле Анна Старобинец, тоже одна из моих вот любимец, наверное, в современной литературе. И эта литература просто отличается тем, что в центр внимания она ставит современную женщину с ее проблемами, с ее особенностями мировосприятия. Здесь тоже есть разная литература. Допустим, Мария Арбатова, которая уже от женской литературы отошла и создает другие тексты, тоже была, наверное, основоположницей феминистской ветви нашей женской литературы.
Ирина Николаевна, какой вот вы можете дать совет? У меня есть подруги, которые, собственно, хотят начать читать литературу, но их литература классическая не интересует. Их интересуют вот такие вот женские романы. Что из массовой литературы можно посоветовать наиболее
широкой аудитории, имеете в виду, Лилия? Хорошо, да, мне тоже интересно, потому что, на самом деле, проблема актуализации чтения, да, то, что мы говорим, что классику, возможно, не все сейчас хотят, может быть, некоторые устали, мы об этом говорим часто.
Сложно читать,
и
да.
И сложно читать. Что прочитать такого, чтобы было легко, в то же время полезно?
И есть чтобы такая можно было не книга? Стыдно поделиться этим.
Вы знаете, всегда очень трудно советовать, потому что ко мне довольно часто обращаются, вот в библиотеках, когда я выступаю по поводу советов, потому что это нужно знать все таки человека, которому ты советуешь. Нужно знать, вот что его заинтересует, потому что я, допустим, с горящими глазами что-то, что я люблю, посоветую, а потом человек скажет: фу, какая гадость заумная, или что-то в этом роде. Ну вот, допустим, если говорить конкретно о женской литературе, наверное, рассказы Виктории Токаревой.
Даже я себе запишу сейчас.
Да, Викторию. Рассказы Виктории Токаревой, потом у Марии Метлицкой есть такие довольно любопытные тексты. И вот то, что называется таким вот ненапряжным чтением, и в то же время не сказать, что это вот что-то такое прям вот низкопробное ни в коем случае.
Мне не понравилось, я честно скажу, Лилии Воронкиной одно слово, не стыдно поделиться. Вот у меня есть такое предположение, что вообще любая книга, прочитанная тобою, она достойна того, чтобы ее с кем-то обсудить. Вообще, Ирина Николаевна, как вы думаете, должно ли быть стыдно за то, что мы что-то прочитали из того, что, возможно, нам даже не понравилось, или то, что в обществе принято каким-то образом осуждать? Можно ли стыдиться своего вкуса?
Вы знаете, вообще, мне кажется, не должно быть стыдно, потому что читать может вот человеку, особенно с развитым филологическим вкусом, можно читать все вообще. Безусловно. Можно читать и массовую литературу, и самые смешные тексты, и, допустим, вот в интернет-пространстве сейчас есть очень интересная такая вещь, как фанфикшн. И у меня вот дочь, будучи там фикрайтером, к примеру, очень часто мне присылает смешные, безграмотные фанфики, но это огромное удовольствие их читать вообще на самом деле. И впечатлениями можно делиться, в общем, стыда здесь нет. Но с другой стороны, вот что касается стыда, да, есть определенная такая, ну, такая снобистская установка, вот есть мы, умники, интеллектуалы, которые читаем исключительно высоколобые тексты, и есть вот они какое-то, какие-то там домохозяйки фи, там, или там продавщицы фи, вот это, конечно, не есть хорошо, безусловно. А стыдиться своего вкуса не нужно. Нужно просто его развивать. Нужно его развивать, и нужно понимать, что твой вкус все-таки это не истина в последней инстанции, и прислушиваться к мнению там, людей компетентных.
Мне интересно стало фанфикшн. Угу. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Я не знаю, и может быть, кто-то из наших радиослушателей тоже пока не знает, что это такое. Давайте познакомимся.
Ну, Лилия точно знает.
Не совсем.
Безусловно. Ну, говорили мы об этом на самом деле. Просто сейчас есть такой очень интересный феномен литературы, именно литературы, как вот интернет-пространство и вот все те жанры, которые там существуют. Это там пирожки-порошки, да, это другие жанры. И фанфикшн — это те тексты, которые создают фанаты определенного фильма или книги, или, может быть, даже компьютерной игры. Вот это называется фанфикшн. То есть тексты, созданные фанатами.
Есть вопрос в связи с этим, еще один. Я, опять признаюсь на весь край, большой поклонник Гарри Поттера. Мне 24 года, я пересматриваю каждые, наверное, полгода все серии.
Ой, очень большой фандом Гарри Поттера есть, да.
Вот, и я пытаюсь просто понять, насколько... Потому что мама говорит мне, что я сумасшедший. И насколько нормально в 24 хотеть перечитать или хотеть пересмотреть, допустим, Гарри Поттера, Властелина колец, ну что-то такое еще, современную эпопею какую-нибудь. Как вы думаете?
Вы будете смеяться, мне 50 лет вот сейчас исполнится. Мне очень нравится Гарри Поттер. Я не так его давно прочитала, вернее, перечитала. Читали мы с дочерью вот одновременно. Ей 30 сейчас. И у меня дорогие с ним связаны воспоминания. Мне кажется, это одна из самых достойных книг. Что касается того, можно ли там сейчас чего-то перечитывать. Я очень люблю «Мумитроллей», недавно перечитывала. И можно сослаться на замечательный текст Мандельштама «Только детские книги читать». Не так давно я перечитывала 10 лет спустя Дюма и получила очень большое удовольствие. Там, обратила внимание на что не обращала раньше внимания. Мне кажется, литературу даже детскую взрослый человек может читать и получать от этого удовольствие, если эта литература действительно качественная на все времена.
Почему я вспомнил про Гарри Поттера как раз-таки в призме обсуждения фанфикшн? Сколько версий режиссерских, скажем так, фанатских концовок или тех же, той же пьесы, интерпретации, которая вышла не так давно в печать, фанат опубликовали на протяжении долгих-долгих лет в интернете, и вот этот вот весь ком фанатского интереса к той или иной литературе, он, безусловно, тоже, как мне кажется, как один из феноменов.
Ирина Николаевна, мы знаем, что помимо лекций в ВУЗе вы также выступаете в библиотеках, рассказываете о литературных премиях. Что нас ждет в этом году? Какие премии уже прошли? Что будет? И вообще, какие книги там номинированы?
Ну вот из тех премий, за которыми я слежу и которые являются наиболее авторитетными, это «Большая книга», это «Русский букер», «Национальный бестселлер», «Ясная поляна». Пока опубликованы только результаты «Русского букера». Там первый первую премию получил Андрей Рубанов с книгой «Финист. Ясный сокол». Я ее вот только что прочитала. Кстати, достаточно интересно то, что автор обращается к фольклору, то есть просто берется русская сказка, и в каком-то смысле это что-то вроде фанфика. То есть из нее делается такая серьезная психологическая любовная линия, то есть такой вот достойный роман, написанный, собственно говоря, по сказке. Любопытный такой жанр.
А какая премия ждет нас впереди и будет завершающей вот для этого года?
Ну, остальные премии, как правило, подводят итоги в ноябре-декабре.
То есть у нас еще есть время?
Да, да, да. То есть пока вот где-то обнародован шорт-лист, где-то еще нет. То есть я думаю, что к концу года мы можем к этой теме вернуться.
Киногики говорят, что истинные фанаты кино не должны ориентироваться на результаты «Оскара». Есть мерило киноуспеха, у всех он разный, то ли «Золотой глобус», то ли «Берлинский кинофестиваль», а в книгомире. Что есть самая такая распиаренная даже, наверное, премия, вот, которая, вероятно, ассоциируется у нас с «Оскаром», но только на книжный лад?
Сразу нужно, конечно, сказать, что мнение жюри и мнение реального читателя, как правило, расходятся очень резко. Поэтому, как правило, все-таки премиальное жюри это учитывает. И есть почти у всех премий такой вот специальный приз зрительских симпатий. И когда я, в общем, об этом рассказываю, и меня спрашивают, а что почитать, то всегда говорю, вот лично мне понравилось вот это, и для реального чтения я бы вот рекомендовала вот это. Почти никогда пристрастия жюри не совпадают с пристрастиями читателя, потому что, видимо, им нужно очень-очень разное. Что касается вот вашего вопроса по поводу, что у нас «Оскар», ну, мы говорим, в общем-то, об отечественной литературе, потому что я должна сказать, что в современной западной литературе я ориентируюсь как-то гораздо меньше. У нас вот это большая книга. Все-таки большая книга, ну, потом там «Нацбест», вот «Ясная поляна» и еще, может быть, там, 3-4 премии.
Будем следить.
Ирина Николаевна, вот лет 10 назад, когда говорили о современной отечественной литературе, постоянно вспоминали Устинову, Шилову, Оксану Робски, Донцову. Сейчас почему-то у нас вот все-таки преобладает поэзия. Это Вера Десятова, Астахова, Полоскова. Что все-таки, чего больше у нас вот в отечественной литературе, прозы или поэзии? Что больше предпочитают?
Вот я бы не сказала все-таки, что поэзия преобладает. Мне как раз кажется, что сейчас идет период прозы. Потому что поэтические фестивали, премии не вызывают такого все-таки общественного резонанса. Да, крайне редко, вот я все-таки слежу за прессой, за откликами критиков, и все-таки вот несопоставимо, наверное, вот это количество откликов и резонанс по поводу поэзии и прозы. Кроме того, поэзия все-таки как-то, ну, в основном ушла в интернет. И поэтических, если говорить о премиях, то премий поэтических значительно меньше, чем прозы. Вот почему-то сейчас идет, как одна из основных тенденций, идет возвращение к форме большого русского романа, как ни странно. Хотя вроде бы время, когда все редуцируется.
6 лет назад жил в Петербурге, Вера Полоскова собирала чуть ли не стадионы, ну, не стадионы, громко будет сказано, но самые большие концертные площадки, которые есть в городе, на свои сольные чтения она забивала вообще под отказ, и потом еще плюс, по-моему, был досейл билетов, потому что слишком много желающих, причем самое удивительное, мужчин преобладало. Вот представьте себе, мужчин преобладало. Феномен это Вера Полоскова и вообще, я не знаю, поэзии 21 века России, и вообще, что происходит? Почему мужчины читают стихи сегодня? Это такой вопрос широкого, наверное, профиля.
В смысле,
да?
Женские стихи?
Женские стихи, вообще женские стихи. Может, пытаются познать женскую натуру,
психологию? Наверное, они хотят понять, что же это такое вообще, да, женская душа. Но что касается Веры Полосковой, вот вы еще там назвали пару-тройку имен. Ну, мне скорее нравятся стихи Веры Полосковой, но я бы все-таки не сказала, что это прям вот так невероятно гениально. Это такие стихи такой вот, ну, образованной, хорошей филологической девочки. И я думаю, что все-таки многие вот наши выпускницы могли бы писать нечто подобное. А вот, допустим, «Ах, Астахова» та же, я вот посмотрела, это уже все-таки, ну, двумя этажами ниже.
Ну, будем обсуждать и искать истину после небольшой музыкальной паузы. Нас ждет песня «Рельсы» от группы «Космос на потолке». Не переключайтесь.
Маяк.
Новосибирск, тебе на К.
Крым, тебе на М.
Маяк.
Так маяк — это не город.
Правильно, маяк — это целая вселенная.
Поезда холодные, пониже яркость, болят глаза бездонные. Мы сегодня сонные, но мы рядом, это должно избавить от яда.
Часах 20:33. Это нескучный вечер на радио «Маяк Ставрополь». Лилия Воронкина
и Ростислав Скидан.
Сегодня у нас в гостях Ирина Николаевна Иванова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского федерального университета. Ирина Николаевна, снова здравствуйте.
Здравствуйте снова.
Вот вы знаете, очень хорошо, что мы закончили первую часть нашей передачи разговором о поэзии. У меня есть такое предположение, поправьте меня, если я не прав, или давайте обсудим. Современная русская поэзия — это в том числе и музыка, это в том числе и рэп, который долгое время ругали, не понимали, не принимали, а сейчас, посмотрите, сколько музыкантов, сколько артистов, полные стадионы, олимпийские, ледовые дворцы, выступления за границей, на другом континенте, если говорить про белорусских, в том числе и писателей. Вообще, музыка сегодня — это еще одна литература, как вы думаете?
Ну, музыка все-таки как бы это музыка, да, литература — это литература. Но вот что касается рэпа, вы знаете, понятно, что я не в этой, так сказать, теме абсолютно, но не так давно я посмотрела в интернете, и мне очень понравилось это, рэп-баттл поэтессы, она действительно поэтесса, Марина Кацуба, молодая поэтесса, ей, по-моему, еще 30 нет, и, ой, как же его
звали, посмотрим
какого-то
сейчас
рэпера.
И где это происходило?
Вот не помню, где, по-моему, под Петербургом где-то. По-моему, она петербургская поэтесса. И это был
Драгу,
такой...
может быть, Драгу?
Да-да-да, точно, Драга, да. Да. И вот мне очень это понравилось. Почему? Потому что человек, который все-таки принадлежит к полю классической культуры, попытался вот сыграть на чужом поле и чужим оружием. И это, в общем, достаточно интересно получилось. Причем понятно, что ее не смутило, или она вот через это переступала, то есть вот эта там брутальность, это маты, все прочее, ну, то, что предполагается жанром рэпа. И она попыталась, так сказать, вот использовать оружие классической культуры. Она, кстати, выиграла этот поединок.
Собственно говоря, mm-hmm. почему бы, да, и не поставить рядышком, по крайней мере, если не слить литературу с музыкой, ну, с рэпом конкретно, то, по крайней мере, уже соседство обозначить.
Mm-hmm. Ну, конечно же, это очень интересно, и рэперы дают, собственно, пищу для изучения в филологических университетах, потому что очень интересно изучать их текст, собственно, что они пишут. То есть всё-таки в какой-то степени это литература, это строение текста, что это?
Вы знаете, это, безусловно, литература, если брать рэп, вот, ну, сколько я могу судить, конечно, вот в том виде, в каком он существует. Вот не так давно по телевидению показывали замечательный фильм по Пушкину «Маленькие трагедии», и вот там чудесный герой-импровизатор. Да, вот импровизатор, то есть человек, который на заданную тему, немножко подумав, вот выдает текст, не написанный текст. И вот рэп, насколько я помню, ведь родился именно так.
Как фристайл, да,
да,
абсолютно.
В фильме, вот напомните, где Eminem играет белого рэпера, как он называется.
Сейчас я вам скажу, «Восьмая миля» он называется,
да, да,
автобиографический.
Да, «Восьмая миля». И вот там как раз вот черная молодежь вот с фабрики вот вываливается, и они действительно начинают вот играть, перебрасываться какими-то словами. То есть это не заготовка, это не озвучка уже готового текста. Это реальное искусство. Это здорово, это классно. И, в общем-то, примерно то же делал как раз и пушкинский импровизатор.
Come on, White Rabbit, я помню, mm-hmm. Come on, White Rabbit. Ну, коли мы заговорили о рэпе, есть смысл, наверное, поговорить и о целевой аудитории современных рэперов. Это наши школьники, любимые, уважаемые, самые-самые-самые-самые. Моя сестра-школьница сдавать в этом году ОГЭ, боится, mm-hmm. что литературу сделают предметом обязательным.
Ужас-то какой, да.
Необходима ли литература как обязательный предмет, Ирина Николаевна, в школах? Ну, для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ЕГЭ, как вы думаете?
Я бы, конечно, ее вернула, безусловно, литературу. Как, собственно, это раньше и было, когда школьное сочинение было прежде всего проверкой знаний по литературе. И это было сочинение не нынешнее, простите, ублюдочное, позволю себе это выражение все-таки, а действительно полноценное сочинение там на 5-6 листов. И вы знаете, вот когда я смотрю на нынешнюю молодежь, вот не хотелось бы, как вот бабулька на лавочке там, угу. ох, а молодежь пошла.
Ох, и молодежь.
Да, да, да. Но проблема в том, что действительно, вот даже нашим студентам, филологам, когда им показывают большую толстую книжку, они вот издают такой вот стол, ой, какая там книжка. А мы радовались, что она большая и толстая, что ее надолго хватит. Угу.
А нужно ли нам менять школьную программу? Потому что вот бедные школьники, я работала в школе одно время, уже надоело им читать из года в год одно и то же. Лев Толстой в сентябре, значит, и в следующем году опять, опять и опять. Может быть, стоит ввести современных русских писателей? Может быть, это им станет интересно, потому что я знаю, что очень многим нравится читать современных писателей.
Ой, где же вы таких находите? Я обычно на первом курсе, когда задаю вопрос нашим студентам, то есть людям, только что сдавшим ЕГЭ, каких они знают современных авторов. Ой, там такое жалкое зрелище.
Их мало, но они есть все-таки mm-hmm. у нас. Хотелось бы защитить.
Вот мне кажется, все-таки, вот вы сказали, там, сегодня там Толстой, там, в следующем году Толстой, но это не совсем верно, потому что все-таки «Война и мир» изучается там только в 10 классе, да, Евгений Онегин изучается mm-hmm. там не 5 лет подряд, и, безусловно, если они не прочтут «Войну и мир», то они просто и всю остальную классику. Они в том же Пелевине 3/4 не поймут содержание, потому что современный постмодернизм
Конечно.
Рассчитан на людей грамотных, на людей, которые улавливают вот эти контексты, эти шутки остроумные, могут подхватить вот этот мячик, брошенный автором. Но мне кажется все-таки, что не стоит сокращать программу классическую за счет произведений современных. Вот просто не стоит, потому что самое лучшее, что можно читать в школе, вот, может, я вас удивлю, это эпосы народов мира. Угу. Вот что я бы всем посоветовала читать, начиная там с 5 класса, если не раньше. Это эпосы, это сказки народов мира, и это, безусловно, русская классика.
Угу. Но из года в год все равно замечаешь, что список писателей в школьной программе пополняется. Добавляется Астафьев, добавляется, угу. добавляются и другие писатели. Сколько должно пройти времени, чтобы вот современные русские писатели все-таки попали в школьную программу? Через сколько лет это произойдет?
Если говорить об обязательной программе, то, вы знаете, очень трудно предвидеть, вот, что и как у нас будет, потому что современная политика вообще по части образования, ну, преподносит сюрпризы, и, как правило, эти сюрпризы неприятные. Конечно, должно пройти какое-то время, но современная литература так или иначе в школе присутствует, просто присутствует в других формах. Это может быть факультатив, кружок, театральный кружок, который ведет заинтересованный учитель, если таковой попадется. Это может быть внеклассное чтение в той или иной форме. Но, конечно, мне кажется, все-таки на классику нужно ориентироваться. Если человек не прочитал Евгения Онегина, ну о чем там говорить?
А давайте в бридж сыграем, Ирина Николаевна. Моя любимая партия. Давайте. Осталось 4 минуты до окончания эфира. Первый вопрос. Произведение, которое шокировало вас настолько, что вы после прочтения не могли отойти какое-то определенное время, месяц, может быть, даже, не могли притронуться к любой другой книге.
Ну, шокировало нет. Вот просто нет таких произведений, потому что я профессиональный филолог. Меня просто ничто не может шокировать. А сильное впечатление, допустим, это «Анна Старобинец, посмотри на него». Это книга «Человеческий документ», обжигающая у потери ребенка. И там действительно, вот, как вы сказали, нужно какое-то время отходить и не прикасаться к другой книге.
Следующий вопрос я сейчас запишу. «Посмотри на него», хочу прочитать. Второй вопрос. Три книги, которые мы можем найти в общем доступе, в магазине, которые мы можем найти в интернете, на открытых площадках, не распиаренные, но достойные того, чтобы поставить их в один ряд с шедеврами, признанными шедеврами, на ваш взгляд.
Ну вот я не знаю, насчет меня смущает ваш критерий, там распиарены, не распиарены, потому что я не знаю вот, современной литературы. Мне как раз в голову приходят вот распиарены, но лучше бы этого пиара не было. Это, конечно, Алексей Иванов, на мой любимец, «Сердце Пармы, золото бунта». Потому что то, что сделали с его Тоболом, это, конечно, это ужасно. Это ужасно. Лучше действительно не пиарили. Вот книги Алексея Иванова, безусловно. Книги Татьяны Москвиной, моей любимой. Ну, из последнего, например, «Жизнь советской девушки». Просто прекрасная вещь автобиографическая. Что еще? Допустим, тот же Андрей Рубанов, которого я упоминала, «Патриот». Гузель Яхина. Вот здесь действительно был пиар, но да. Она очень распиаренная, но это того стоит, действительно.
Третий вопрос. Не совсем, возможно, филологически, в то же время. Лучшая экранизация отечественной классики?
Так, вы знаете, вот почти все советские фильмы. Вот даже не могу сказать. «Война и мир», безусловно, только я имею в виду советскую экранизацию Бондарчука. Боже упаси смотреть вот все эти ужасные... Ну, есть такой термин «развесистая клюква». Ужасные переделки, вот которые сейчас, особенно последняя американская, вот «Война и мир», это, конечно, что-то с чем-то. «Война и мир» великолепно. Все «Обломов», безусловно.
«Тихий Дон» хорошо экранизировали.
«Анна Каренина». Ну, «Тихий Дон», вы имеете в виду вот последняя экранизация?
Нет. Еще тот.
Ну, конечно, помню, классическая 60, экранизация. 61-му. Классическая, да, экранизация, безусловно.
Хорошо, полторы минутки еще осталось. Две книжки, которые... Книжки, наверное, оскорбительные. Две книги, которые детям... С чего должны начинать свое чтение дети? Вот две лучших книги.
Дети какого возраста?
Дети, допустим, первый класс.
Первый класс?
Да.
Так, ну, допустим, «Мумий-тролль» Туви Янсен. И, если говорить о зарубежной литературе, Астрид Линдгрен.
И, наверное, вопрос будет последний. И я, наверное, хочу его задать всем нам. Книга, любимая книга. Давайте так. Я понимаю, что у профессиональных филологов ее нет, но в то же время любимая книга на данный момент. Хорошо, из отечественного.
Из отечественного, да? Вот как раз... Достоевский, вот почти все. «Идиот», «Братья Карамазовы», вот трудно все-таки одну выделить. Очень люблю «Обрыв» Гончарова. Перечитывала раз 8 или 12, вот из русской классики.
Лилия?
Давайте... Я буду примитивно, но это «Мастер и Маргарита».
Хорошо, а я скажу, хорошо, Достоевский абсолютно все, что можно, и, наверное, из современного мне очень нравится, осудите меня или нет, Захар Прилепин, мне очень нравится.
Мне тоже нравится.
Ну, он классный автор, да. У меня к нему вопросы другого плана, скажем так, идеологического. Но как автор он действительно вот великолепен, и «Обитель» его совершенно классная книга.
Вот «Обитель» недавно закончил, до сих пор под впечатлением. Ирина Николаевна Иванова, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского федерального университета была у нас сегодня в гостях. Ирина Николаевна, спасибо большое, очень ценно, полезно и так разнопланово сегодня поболтали. Поболтали не слишком.
Спасибо большое.
Низменное слово. Наверное, слишком здорово провели с вами этот час.
Спасибо.
Лилия Воронкина. Да. Мы пытаемся перегнать друг друга. Лилия Воронкина.
Ростиславский Дан.
Друзья, четверг сегодня, завтра пятница. Давайте начинать веселиться.
Маяк.
Юль, напомни, на какой частоте радио «Маяк»?
Ну ты что, радио «Маяк» не на частоте, радио «Маяк» в сердце.
Seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and collared collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the Ritz, spangled gowns upon a bevy of highbrows found down the levee, all misfits putting on their wrists. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening when their swell bows. Come with me and we'll attend it, Jubilee, and see them spend their last 2 bits putting on the wrists. Rubbing elbows, come with me, you will attend their jubilee, and see them spend their last 2 bits pulling on the ribs, pulling on the ribs, pulling on the ribs.